Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» из архива нашей радиопрограммы в цикле «Академия у Троицы» беседу нашего корреспондента Александра Никифоровой с преснопамятным протоиереем Петром Деревянко, выпускником Московской духовной академии 1951 года. И в завершение нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Глава 9. Целесообразность смерти тела. Эпиграфы. Смерть несет в себе свет вечного бытия. Архиепископ Иоанн. Смерть сокращает сумму общего зла на земле. Епископ Аркадий Лубенский. Адам, первый человек, пал. За первым грехом последовали другие. Произошло братоубийство. Пролилась кровь Авеля. Люди развратились. Так начался процесс гниения и разложения человеческой души. Что могло замедлить этот процесс разрушения духовных основ человечества и внести ограничения в этот поток зла, греха и порока, заполнивший землю? Это могла сделать только смерть тела. Она явилась как неизбежное следствие греха и разложения души. Как пишет митрополит Антоний Блюм: «В мире, который грех человеческий сделал чудовищным, смерть является единственным выходом. Если бы наш мир греха был бы зафиксирован как неизменный и вечный, это был бы ад. Смерть — единственное, что позволяет земле вместе со страданием вырваться из этого ада». Следует всегда вместе с тем учитывать, что в устах атеистов смерть обозначает совершенно иное понятие, чем в устах христианина. Для первых смерть есть полное прекращение жизни. Для христианина это только переход из одной формы в другую. Если задуматься над вопросом о духовном значении смерти тела, то по многим причинам можно понять ее временный характер для падшего человечества в полноте грядущего воскресения. И поэтому смерть тела не нелепа, как говорят про нее люди мира, а необходима и целесообразна. Как пишет архимандрит, впоследствии патриарх Сергий: «Начало греха, плоть, всегда остается в человеке, всегда его искушает, всегда препятствует человеку быстро и легко стать святым. Поэтому и познание Бога, и получение блаженства небесного не может быть здесь на земле совершенным. Нужно нашему земному миру обновиться, извергнуть из себя все греховное, чтобы потом во всей полноте и совершенстве воспринять в себя грядущее царство. В этой нужде обновиться весь смысл разрушения мира, в этом и смысл смерти каждого человека». Епископ Аркадий Лубенский говорит: «Смерть для многих есть средство спасения от духовной гибели. Так, например, дети, умирающие в раннем возрасте, не знают греха. Смерть сокращает сумму общего зла на земле. Что представляла бы из себя жизнь, если бы вечно существовали убийцы? Каины, Иуды, предающие Господа, Нероны, люди-звери и другие. В книге «Путь чистоты и священного молчания» читаем. «Откровение тайны смерти новым, нездешним светом озаряет и жизнь. Вся красота и таинственная, бездонная глубина ее раскрываются лишь перед лицом надвигающейся смерти. На какой бы ступени духовного развития человек ни стоял, приближение смерти вызывает в нем прежде всего необычайное обострение чувства жизни. Это чувство, по существу духовного порядка, может иногда заглушаться физическими страданиями или обессиливаться старческой дряхлостью. Вся красота и ценность жизни, наверное, никем не переживается с такой силой, как приговоренным к смерти. Человеку кажется тогда, что если бы только удалось ему сохранить жизнь, он не потратил бы даром уже ни одного мгновения. Как величайшее благо воспринимается самая возможность жить и дышать, слышать, видеть и входить в общение с окружающей природой и другими людьми. Поистине, смерть поет самый торжественный и чарующий гимн жизни, потому что только перед лицом смерти дано человеку увидеть ее настоящую красоту. Образ смерти бесследно рассеивает жалкое марево пошлости и нудных мелочей жизни, обычно застилающих ее истинный лик от духовного взора человека. В нем единственное лекарство против духовного паралича, плоского самодовольства, жизненного квиетизма. Физическое бессмертие нашей природы в ее теперешнем состоянии, порабощенности греху, было бы безвыходным духовным тупиком для нее, так как слабый дух наш был бы всецело и навеки захвачен в плен стихийными силами материального и душевного мира. «Не только смерть, — говорит Лафатер, — одухотворяет наше безжизненное существо, но одна мысль о смерти придает более прекрасную форму жизни. Через смерть доносится до нас голос вечности и открывается прозрение в иные миры. Таинственные голоса жизни, исходящие из ее бездонных глубин, говорят человеку о том, что за пределами видимого и невидимых миров, им переживаемых, пребывает вечный первоисточник всего сущего, от которого все изошло и к которому все возвратится. Когда хоронят священников, то совершающие обряд отпевания священнослужители надевают белые одежды, как в день духовного торжества, день конца скорбей и начала радости для усопшего. Но ведь каждый из христиан принадлежит к царственному священству. Первое послание апостола Петра, глава 2, стих 9. Как говорит епископ Феофан Затворник: «Я всегда был такой мысли, что по умершим не траур нужно надевать, а праздничные наряды. А у нас все вверх ногами перевернулось». А пастырь, отец Иоанн Сергиев, пишет: «Не страшитесь смерти и не скорбите, братья, через меру. Иисус Христос, Спаситель наш, Своею смертью победил нашу смерть и Своим воскресением положил основание нашему воскресению. И мы каждую неделю, каждый воскресный день торжествуем во Христе воскресшем наше общее будущее воскресение и предначинаем вечную жизнь, к которой настоящая временная жизнь есть краткий, хотя и тесный и прискорбный путь. Смерть же истинного христианина есть не более как сон до дня воскресения или как рождение в новую жизнь. Учитесь непрестанно умирать греху и воскресать душами от мертвых дел. Обогащайтесь добродетелью и не скорбите безутешно об умерших. Научайтесь встречать смерть без ужаса, как определение Отца Небесного, которое с воскресением Христовым из мертвых потеряло свою грозность». А старец схимонах Силуан пишет: «Душа, познавшая любовь Божию Духом Святым, умирая, испытывает некоторый страх, когда ангелы поведут ее ко Господу, потому что, живя в мире, она повинна в грехах. Но когда увидит душа Господа, то возрадуется от его милостивого кроткого лица, и Господь не помянет ей грехов по множеству кротости и любви своей. От первого взгляда на Господа вселится в душу любовь Господня, и она от любви Божией и сладости Духа Святого вся изменится.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
На волнах программы «Благовещение» третья передача из цикла «Академия у Троицы», в которой мы рассказываем о судьбах выпускников московских духовных школ. Сегодня вы услышите продолжение беседы с выпускником 1951 года, преснопамятным настоятелем Церкви Святых и Праведных Иоакима и Анны в Можайске, протоиереем Петром Деревянко, прослужившим у престола Божия 58 лет и скончавшимся во время службы Великой Субботы в апреле 2009 года. Сегодня протоиерей Петр вспоминает об обстоятельствах поступления в духовную семинарию и своих однокурсниках по духовной школе. Одним из них был преснопамятный протоиерей Дмитрий Дудко.
Мне очень сильно нравится стихотворение отца Дмитрия, которое почему-то в сборниках стихов я не встречал. Может, вы знаете. Называется «Проскомидия». «Всех страдавших и всех терпевших мы в молитве своей вспоминаем. Помяни, Боже, в пытках горевших, помяни, Боже, их помяни. Помяни день, когда нас схватили, помяни слезы горько рыдавших, помяни, как ручонками били дети в грудь горе рано узнавшие. Помяни, Боже, их помяни. Помяни провожавших украдкой, пожелавших пути нам возвратных. Помяни, как им тоже не сладко было здесь от их подвига ратного, воевавших в безмолвном молчании. Помяни их большие печали». И вот это «Проскомидия» стихотворение нигде в сборниках я не встречаю. Так я же в черновике еще читал, вот то, что сейчас сказал, еще в черновике, который был украден у него. Из-за потери этого черновика он попал на продолжительные курорты и казенные сухари. Но это было в 50-м году. Ему не дали окончить. Мы же учились вместе. Мы учились с 45-го года, пока его арестовали. 50-м году мы были вместе. В Богословском институте однокурсниками были, в Духовной академии по третий курс академии. Так что я поступил в 45-м году. Я был самым юным из студентов в числе 29. На первом курсе я был Богословского института самым юным. Это был уже третий набор. Первый набор, вот после встречи трех митрополитов у Сталина, был первый набор, он имел место в 44-м году. Это Гнедич Петр Викторович, потом протерей Викторов, как он псевдоним носил, Ушков. Потом следующий курс, владыка Антоний Мельников, значит, ленинградский и новгородский. Потом отец Иоанн Сорокин, Иванов Николай Иванович и вот другие такие. А мы уже третий курс, третий набор. Отец Кирилл потом пришел, на год позже. И Агриков, отец Тихон и отец Кирилл пришли после меня на год позже. А отец, то есть не отец, просто Алексей Буевский, доктор богословия, это наш однокурсник. Шиманского, Кости Нечаева.
18:00 в Успенском академическом храме вечернее богослужение, в котором каждый день принимали участие 10 человек, обладавших хорошими голосами. Впоследствии эти группы стали называться десятками. Руководителями десяток были учащиеся старших классов. Среди них особенно запомнились Шиманский, Деревянко и Каменяка.
Ну, я слабый был среди них. Шиманский не был музыкант, но он был инженер, кандидат технических наук. Его по нравственному богословию есть курс по литургике, семья, христианская семья, сочинение. Но он был убежденный монах, сосредоточенную жизнь вел, среди книг занимался и жил у врачей, гомеопатов Петровых, куда вообще никто не допускался. Это был, сказать, святой человек. Шиманский, староста нашего курса, это был старец в миру. Он был не ахти как старше, много на годы, ну, где-то на 12. Он с 15 года, на 12 лет как раз он был старше меня. Но он вел такой сосредоточенный образ жизни, что все мы линули к нему и советовались по своим всем житейским делам. У них три брата было, и каждый из них появлялся на свет Божий, день прославления угодников Божиих. Серафим родился в 1903 году, Иосаф родился в 1911 году, когда было прославление святителя Иосафа Белгородского, Гермоген в 15 году. Как раз когда прославлялись эти святые, рождались сыновья, и мамочка называла их именами новопрославленных святых. Мамочка была уже вдовой, слабенькая Анастасия Ивановна. Они вели такой полумонашеский в мире образ жизни. Гермоген Иванович утаивал так, чтобы даже бес не узнал. Чёточки носил. Ну, ближайшие шпионы вроде Петьки Деревянко все равно узнавали, что он имеет чётки. Да, особенно Иосаф, он выручил Покровский монастырь. Он провел им центральное отопление и устроил баню. До Иосафа Шиманского ни центрального отопления у них не было, они таскали дрова и уголь и отоплялись. Он центральное отопление газовое им сделал и баню монастырскую. В женском монастыре это особо важно. И вообще во всяком монастыре баня – это дело важное, а в женском это особо. Так вот, этот Иосаф, он был большим благотворителем Покровского монастыря. И сколько там живы, помнящие его, они не могут забыть его. Если помнят монастырский быт до него, и что он сделал, они никогда его не забудут. Он был завсегдатаем и молительником, прихожанином этого монастыря.
Oh. Батюшка, вы сразу сдали экзамен за семинарию, насколько мне помните, да?
Я поступил в Богословский институт сразу. Да. А что меня выручило? Меня выручило знание бахметьевских напевов. Дело в том, что очень важное значение придавалось студенту умение петь. Потому что создавалась школа и создавался хор студенческий. Был Иван Николаевич Аксенов, который задал Царству Небесному мне несколько вопросов. Спойте «Шестой глаз». Какой? Говорит, тропарный или стихи? Говорит, да, тропарный. А я, значит, спел тропарный, но бахметьевского распева, которого в синодальных напевах нет.
А значит, какая разница? Бахметьевский.
Ангельские силы на гробе твоем, и стригущая мертвеша, и стоящая Мария во гробе, ищущий пречистое тело твоего. Такого нет напева в синодальных распевах. А потом он говорит, а седьмой, можете тропарный спеть? Могу. Но спойте. Я спел. Преобразился, если на горе Христе Боже, показал ученикам твоим славу твою, якоже можаху. Да воссияет. Вы так же поете? А преподаватели насторожили уши. Говорит, а как? Это не так. Аксенов говорит, он поет бахметьевские распевы. Бахметьевские и синодальные распевы – это разные напевы. У нас на Украине владычествуют и распространены бахметьевские. Придворного обихода Бахметьева, генерального директора капеллы петербургской. А тут нужно было петь синодальное. Московская синодальная школа церковного пения другая, чем питерская. Ну и вот, он потом еще сказал, ну, тропарь, можете спеть Петру и Павлу? Я спел, но это одинаковый напев, что в России, что у нас. Наш Херувимский, можете спеть какой? Да. Я, значит, Старосимоновскую. И у меня было, ну, говорит, достаточно. То, что я знал напевы бахметьевские, хотя они синодальные, меня это выручило, потому что для знающего бахметьевские выучить синодальные – это чепуха сущая была.
Батюшка, по-моему, пение как раз духовных песнопений вас выручило и во время войны.
Да, да. Вместе с тогда слепым отцом мы вынуждены были искать спасение от голодной смерти. Из города Лебедина Сумской области пошли за солью, неся туда табак очень сортовый, турецкий. А это в 43-м году, незадолго перед освобождением Лебедина. А отец в Ромнах заболел. Что-то вроде дизентерии или что-то такое. И вынужден был я отца оставить и по его убеждению идти домой 80 километров, неся с собой соль и спички. Не доходя до Лебедина 20 километров, меня полицай задержал и отвел в дойчорскомендатуру, фашисту. А тот обследовал меня, высыпали всю мою соль и спички, обследовали и направили в другой район, пешком под оружием. А там был до чего злой фашист. Это же ужас. Я уже шел в сторону, 18 километров под ружьем. Что я мог чувствовать? Меня вели на верную смерть. И он над своим жирным пальцем фашиста долбил меня в грудь и говорил, «Du ist jungen russisch партизанин». И я как былинка шатался, потому что уже совершенно обессилел. И переводчица заплакала. А я не показывал ей, что я понимаю по-немецки. Она говорила ему, «Гер, господин, er ist nicht jungen russisch партизанин. Er hat Krust». Он не партизан, он имеет крест. А партизаны верующие не бывают. Бывают только комсомольцы и коммунисты. Он все равно продолжал долбить меня в грудь. Я справил 14 ступеней в подвал. И когда я совершенно безоружный увидел огромную крысу, на меня напала такая тоска неисповедимая, что я, значит, как птички иногда в клетке поют, не от радости. Я запел, и помню, что я пел. Я пел «Господи, возвах» третьего гласа. Я пел «Господи, возвах» седьмого гласа. Я пел «Спаси, Господи, люди Твоя». Я пел «Достойно есть Богородица». Все мажорные вещи. И пел «Благослови и хвали, душе моя, Господи, возвах». Опять же мажорные. И пел греческого распева. Я в хоре ходил, когда фашисты пришли. С сентября 41-го года и по август 43-го у Григория Автономовича. Так вот, вы представляете, надо же так было, что когда я пел, в это время фашист проходил домой со службы своей. Остановился, как сказал мне потом ее дядя Конюх, и позвал перевести. Она сказала, что он молится, и перевести невозможно его песни. Наш проходит через некоторое время, летят в это подвальное окошко, мне отходы от ужина, булочные отходы этого фашиста. Я сразу скорее, чтобы не выбежала крыса, не съела их, а потом меня. Я давай спешно кушать. И, значит, получился эффект такой. Раз это не партизан, а поет религиозные песни, через некоторое время стучит запор, и меня выпускают. И строго-настрого предупреждают, что я должен помогать, ухаживать за лошадьми немецкими. Дядя вот этой переводчицы, которая плакала из-за меня, и сказали, что если я убегу, обязательно собаки меня отыщут и растерзают. Ну и вот, значит, я, когда забрали оттуда хлеб с Украины в Синевском районе и из Лебедина отвозили в Германию, меня тоже прихватили, конвоировали и там сдали в земскую управу. И разъяснили, что приди через некоторое время, и мы выдадим документ на право путешествия в Ромны за отцом слепым. А через некоторое время уже пришли и нас освободили.
Мне помнится, что во время войны, когда вот фашист услышал ваше пение, вы тогда пообещали Господу.
Когда напала на меня жуткая тоска, я взмолился, ну что неизбежно, или крысы съедят, или меня повесят, или расстреляют за нарушение закона о невыходе за пределы города. Везде были развешаны указы, что приказ фюрера стрелять на месте, если кто нарушит указ о самочинном выходе из города. И вот такая тоска напала. О чем? Я уже знал, что или крысы меня скушают, или меня повесят, или расстреляют. Но жаль было в одном. Никто никогда не придет, не посетит даже мою могилку, потому что никто не узнает, где я лежать буду. И вот об этом была скорбь. И вот такой глубокой печали и тоске Я взмолился: «Господи, сохрани мне жизнь, если тебе угодно. Я послужу тебе в качестве, которое ты мне благословишь». И вот Господь принял. Я слышал, что если обещание дать, то Господь непременно исполнит такую молитву. И вот я дал обещание, а сам уклонялся, понимаешь, от него. Я пошел же учиться, не в церковь пошел трудиться, а в медицине. Это была измена. А Господь сказал: «Нет, шадишь, мальчик, ты дал обещание, не исполняешь, вот будет тебе наука. Дверь для тебя зеленая в медицину закрывается навсегда и бесповоротно». Так вот еще интересно, сколько искушений с поступлением в духовную школу. Назад надо было ехать, отпущены мы были после экзаменов, взять все к зиме. Ими сезонные, зимние пальто, и там еще кое-что из постельных принадлежностей. Нельзя было взять билет на поезд, чтобы ехать. Я ходил к начальнику, ничем помочь не могу. Тогда было передвижение войск из запада на восток. В Японии, война с Японией еще продолжалась. Ну и представьте себе, никак не удавалось мне взять билет. И вот я, голова, два уха, сел на очень невыгодный поезд. Я сел на экспресс, 13-й, он и сейчас 13-й, Москва-Тбилиси. А он не останавливается по другим станциям, только по областным городам. И вот, едучи между вагонами, я почувствовал, что меня ждет гибель. Вот это ритмическое постукивание колес очень снотворно действовало. А кроме того, уже это был конец сентября, прохладненько становилось. Я почувствовал, что я коченею и засыпаю. Я сошел в Туле и перешел на поезд, который останавливается чаще. И мне очень повезло. Только не вышел поезд за пределы платформы, а я не стал, не успел встать между вагонами. И стоял на подножке у двери. Открывается дверь, и вдруг бум! Значит, в мой чемодан ногой проводница. И я лечу с вагона. Какой-то четверть от всего от колес оказались мои ноги. Я сальто-мортале сделал, но очень удачно. Конечно, разбил коленки в кровь. Ну, оказались там стоявшие военные, которые ехали в сторону Харькова почему-то. Они давайте шутить, и это налили мне спиртику. И говорили: «Мы сейчас заштидем тебе, у тебя брюки будут лучше, чем новый костюм, и сразу все харьковские девки за тобой бегать будут». И все-таки говорили шутки. А где шутки? Я плакал, как дитё. И вот, значит, они хорошо отнеслись. И доехал я до Харькова. А с Харькова было удобнее ехать на Лебедин, потому что Харьков-Лебединская, беспересадочный поезд. Ну и вот, и так я доехал. Но представляете, насколько враг хитер и коварен. «А, ты поступил? Я тебе задам жару. Сколько искушений». Ну и вот, вот такие воспоминания. Я съездил в Лебедин, взял все нужное. И уже благополучно из Лебедина я имел билет до Москвы. И благополучно приехал и учился.
подошла к концу третья беседа с выпускником московских духовных школ 1951 года, преснопамятным настоятелем Церкви Святых и Праведных Иоакима Иоанна в Можайске, протоиереем Петром Деревянко. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Троицы Сергиевой Лавры, Свято-Данилова и Корецкого монастырей. Передачу подготовила Александра Никифорова. Сердечно благодарю за помощь в подготовке передачи протоиерея Александра Деревянко, настоятеля храма Воскресенского женского монастыря в селе Белянко-Белгородской епархии.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Чудесный билет». Рассказ парижанина с Рогожской. «Да сколько я здесь? 5 лет. Да нет, разве привыкнешь? Все как-то, знаете, не то. Да хоть бы вот шел сейчас по Шан-де-Марсу, где Эйфелева башня, а со мной бывает, все забуду. Шел и все вспоминать старался фамилию агента одного английского. Работал по яичкам с нами, по экспорту. Человек хороший. На яичной бирже адрес укажут. Думаю, здесь пока заняться, перехватить кредитцу. А он бы мне устроил. Иду, прикидываю, Аронсин или Муронсин. Гляжу на часы. 4. Пора к Бакастову. Трактир у нас в Рогожской, в Москве. Больше 40 готов каждый день, божий день, как 4 к Бакастову. Глядь, а она стоит. Да башня. В голову как кокнет. Ну, не могу привыкнуть. Как меня грохнуло тогда в мае 18-го года, так и не верю, сон все будто. Шел я тогда в трактир, без 5-4 помню было. Старший приказчик на лихаче нагнал, шепнул словечко, да так с дороги через Таганку, да на Курский, в чем был. Сунул мне мешочек с жениными пустяками, только и всего. Ну, это особая статья, как из Таганки в Париже очутился. Ну, а разговор мой вот к чему. Я тоже мемуар излагаю, сочинение того, что видел. Многое теперь понятно, будто на горе я, и все народы вижу насквозь. Пишу про жизнь, чтобы научились наши дети. Все читал газеты, и наши, и французские. Не смеюсь, а выучился за год. Племянница меня нашла тут с мужем-офицером. У них торговляшка была в Охотном. Пухом торговали пуховщики. Они меня и наборзовали. И поговорить могу прилежно. Попугаев обучаются. А я с 2-гривенного начал, 4 дома на Алексеевской с Англии дела вертели, до 1 000 000 обороту. А сильвуплета или там команд-сова, пара пустяков. Лавочкой опять занялся, селедка, крупка, то все. Да сказать правду, по орлам скучаю. Как-то не всерьез гляжу на деньги эти, будто понарошку. Бывало-то возьмешь целковой, звонкой, орел-то пальцем слышишь, чекан. Ну так вот к чему я это? Жил в России, очень думал хорошо за границы. Образование. С горки поглядел. Что говорить? Живут с умом. Только мы от ихнего ума не разживемся. Им не нужны. Разве что возьмут на упаковку. Ум злой, скажу вам. Об этом и пишу. Политиков не уважаю. Пишут о свободе, а вот режь ты на их глазах, в небо поглядят и скажут «А кель ватан?» Ну, растрясит и гроб Господень, и если керосинчиком не пахнет, не вздохнут. С огнем играют. А может ли кто взять себе огонь за пазуху, чтобы не прожгло рубаху? Соломоново слово. Значит, на Бога да на себя надежда наша. Вижу властителей политики. Да попросись ко мне в приказчике такой, даром не взял бы. Прогоришь. Как так погибель наша? Это вы напрасно-с. Арифметику оставьте. Спасемся. Думаю так, что чудом. Верой-с. В самый наш народ-с. И никто не ожидает, как. А вот увидите. Губить пойдут, а мы спасемся. Ну вот верю. Вот смотрю на образ преподобного. А он мне так и дышит. Спасемся, братик. Ничего, терпи. Мне тяжели видеть. А я хожу там, взыскую, будет, иначе и быть не может. Такое тестос не может не взойтить, дрожьяс. Пишу я мемуары и размышляю, и вижу. Голова кружиться начинает, И вот по простоте своей веры расскажу вам случай, как бы в притчу. Вправду стучаться неудержимо надо. Сколько-нибудь политиков смеялось, как мужичок один добрался в Ригу. «Хочу, — говорит, — все земли пройти, у всех властителей и государей и у парламентов просить защиты и распоряжения, чтобы обратили всеобщее внимание, народ огромный погибает, зло одолевает». А я и не смеялся. Это наша вера. Конечно, его не допускают или там слушают в прищурок, а он свое долдонит. Шмыжет, добирается до правды, кричи, вопи, уши заткнули, вой. Смеются, в глаза им правду. И вот вдруг что-то и произойдет. Из всеобщей грязи и произойдет. Вдруг и осветится. Я у здешнего Михаила Архангела частенько остановлюсь у Сан-Мишеля, где бассейна. Погляжу на него и прямо говорю по-русски. Ну, пора бы. А он на небо. Сроки проверяет. Как тажан подходит, городовое лицо приятное. Себон говорит. Для него-то монумент приятный. А у меня тоска и скорби. А он-то лика мне говорит. Себон. И вот поставить бы Ллойд Джорджа или Лютера со Штреземаном. А перед ними мужичка из Вятки, ходоката. Бьет тот мужичонка себе в грудь и плачет. «Не из корысти я, а ради правды. Поглядите на наше горе, помогите. Они, пшел драк, в тонкую мы игру играем». И прошибутся. Но помимо них случится. И вот хочу вам рассказать одну историйку про это самое, как оно может обернуться. Жила в наших рогожских Палестинах в Москве одна старушка. Глуховато, слеповато, ну, грыпль лафертовский, как говорится. И так ей вышло, что тулилась с троими внучками у пьяницы-сапожника, в конурке проживала в уголочке. Сын-то тоже был сапожник, от вина сгорел, вдовец был. И хозяин вдовый, с тройкой тоже. Полное количество детенков. Ну, старушка на всех стирала, чугунки таскала, починки разносила. Запрет внучонка в закоулке, а сама на реку, на портомойню. Как уж она страдала, вам понятно. Скрючит ее, умирать не хочет. Не могу, внучатки у меня. Ну, вкатит в нее перцовки, опять полощет на Москва-реке на портомойне, в мороз, пар из проруби, как из печки. Подходит Рождество. Сапожник налакировался еще досвету с жильцом, наборщик у них жил, снимал коморку. Стали говорить про счастье, какой был случай. Это наборщик. Ихний хозяин 10 000 выиграл на билет, дом покупает. Старуха заинтересовалась. Вот бы мне Господь послал на внучков, как бы и мне такой билетик. Ну, смех пошел, понятно. А она: я Богу молю, он мне на сирток снизойдет для счастья. Вот наборщик и скажи: да можно, выправлю тебе билет, ни копейки мне не стоит, все дело в счастье. И дает ей лист, весь в билетах, с номерами, а он из типографии таскал бумагу на цигарке. Вот тебе сколько номеров, валяй на счастье. А там не что иное, как квитанция или адресной конторы. «А как мне выиграть-то? Расскажи-ка», — спрашивает у него старушка. Веру дала в самом деле, уж поглупела. И сапожник этим делом заинтересовался, стал ей объяснять. Дескать, вот на святках тираж будет. Иди, значит, на Кузнецкий мост в контору после Нового года, ну, хоть в сочельник. Там, говорят, и получишь, коль будет счастье. Старушка посомневалась, ведь то бы пьяный. А ей запало. Листок-то завязала в узелок, в укладочку, как драгоценность. Ну, засела и засела. Богомольная была. Принялась молиться. К Иверской там, к нечаянной радости ходила. Ну, в Кремль старалась. Подошел сочельник крещенский. А тот разбойник опять с сапожником напировался, смеется. Ну, теперь пора. Ступай за счастьем. Может, вышли капитал-то. Та забоялась жаться. Они оба за нее взялись. Начали очаровывать словами. 200 000 могут выпасть, всю таганку купишь, нас осчастливишь, в магазин тебя посадим, внучкам тулупчики, теплую квартиру сымем. Ну, очаровали. Старушка просто сердечная, пошла. Да только никому не сказывай, а то отымут. Там только билет покажи. Ну, пошла. Приходит на Кузнецкий мост к юнкеру или, может, к Джамгарову. Ну, сами помните, какие дворцы-то были. Мимо швейцаров прошмыгнула, за выигрышем, мол, надо. Повели ее с почетом, на чаишко перепадет с получки. А там, как священнослужение, и блеск, и звон, певчих только не хватает. Зал в два света, золотом расписан за корючкой, электрические тюльпаны в снегу пылают. Медь блестит, полировка, мореный дуб, стулья, кресла, ломовику не сдвинуть. Из-под пола паром через решетки веет, поверху вентилятор продувает, дамы духами сеют, располагайся. За решетками в окошечках будто скворцы пощелкивают, деньги звонят. Золото тогда ходило, а все отказывались. Ради бога, избавьте, бумажки шелестят. А мы, бывало, получим. Сидим, как в стойлицах, пачки с резинками пошвыриваем в мокрую губку пальцем. Ай, да что было? Дамочки в соболях, господа в бобрах, ботиками шмурыжит возят, на пальцах бриллианты крутят, и что это как долго. И представьте себе саму эту старушонку слезливую, затертую. Нос платком подпирает, запугалась. Глядит, все шепчут, будто в соборе на молитве. Разговаривать-то не полагается. Рублик упадет, звон, как на колокольне. Ну, подвели ее к прилавку, к молодому человеку. Все они банковские, в хохолочках, расчесаны, манишки с галстухами, фуляр, усы в помаде. Молодые люди один в один, как из лукошка. Вот один с карандашком за ушком-то. В руке блокнотик, нагнулся одним усом. «Вам что, мадам, угодно?» «А вот, — говорит батюшка, — за выигрышем пришла. Может, мне Господь на счастье?» «А какой ваш номер? Покажите!» Стал развязывать. В трех тряпках у ней хранился, за семью узелками. А руки не владают с морозу. Лихорадка вдруг открылась. Вынимает и подает. А за уголок-то держится, боится. Как он развернул, взглянул, так его и завертело. Рот рукой зажал. Смеяться у них не полагается. Все они, Архимеды, там, манят другого, третьего. Пучатся глазами, чихают, прыскают, пошептывают. Старушке сомнительно тут стало. Чего это они варганят? Пошептались, пошептались. «А кто это вам билет такой сподобил?» — спрашивают. «А человек один. Сирот моих жалеет. Посоветовал держать до срока, выиграю». «Ну что, не послал Господь?» Ну, пошептались опять. Тот с хохолочком ей говорит серьезно. «Сегодня бабушка не вышла. Наведайся к июлю месяцу. Уж потерпи. Может, и выпадет на счастье. А которого числа прикажете?» «Да так, 3-го, 4-го». И билет ей отдал. Головой покачал, поулыбался. Им развлечение понятно. А может, так, что и пожалели. Не стали разочаровывать. Или от лишних разговоров. Она молочка того приметила. Хохолок черноватый, на носу пружинка с ниточкой. «Ну, — говорит, — я к тебе, батюшка, на Сергиевый день приду, 5-го числа. Никогда в такой праздник не работаю». «Хорошо, — говорит, — приходи, а там увидим». Ну и пошла. Не послал Господь счастья. Пришла, рассказывает. Те, кто их знает, пожалели, что ли, ее, или стыдно стало. Не стали ее разочаровывать. Плачь, не оберешься. Видит, что она всерьез ж принимает. Что ж, говорят, доживешь до лета, может, и выпадет. Веселее тебе теперь жить будет. Она ей приободрилась. Начнет мечтать, что кому подарит. Всем детенкам и Сапожниковым туфельки закажет. Себе на зиму теплый салоп, то-се. А они как урежут, буторить начинают, как она всех облагодетельствует. Голову-то закрутили, в церковь ходит, счастье себе вымаливает, стучится. Дотянул до Сергиева дня. Таится, никому ни слова. Приходит опять в ту самую контору. Разыскал с хохолочком, сует ему. «Погляди-ка, не послал ли Господь на счастье?» Тот и забыл, понятно. Развернул бумагу, вспомнил. Так и завертелся. Созвал соседей, в билет тот тычут, руками всякие телодвижения, развлечения на редкость. «Да нет, — говорит, — еще не выиграл. Приходи после Нового года, тогда». Видит, что полоумная. Ну, тихо, мирно, чтобы без раздражений. «В сочельник опять?» «В сочельник». Гривенчик ей на конку сунул. «Ладно, приду». Домой приходит, расстроилась. «Опять не выиграла. Может, они меня обманывают? Себе забрали?» «Те уж и забыли». Как узнали про поход-то ее, гогочут. «Да нет, там без обману, за это ответит. Теперь жди Рождества. Раз-два раза не вышло, а в третий наверняка». Ну, поахала, повздыхала, за работу. Обед дала. Выиграет, если. Всем бедным на дворе по красной пожертвовать. А те ее буторят. Всех нас на тройке, чтобы в стрельну пировать поедем. А старушка тоже размечталась. «Да нет, — говорит, — дам вам на угощение, а сама к Сергию преподобному проедусь, внучков свезу». Трогательной была старушка. «Мне самой ничего не надо, а чтоб бедным людям помочь, внучков на ноги поставить, а сама в монастырь укроюсь, за себя вклад внесу. Ты еще надо, я уж исправилась». Уж на тысячу перекатила, как они ей все-то объяснили. Внучкам-то лупчики посулила, наборщику за счастье тройку новую, хозяину часы серебряные, верят, не может не быть. Да кому ж и выиграть-то, если не ей, при ее-то жизни? Ну, хорошо-с, подходит Рождество. 2 недели провалялась, ломала ее все от портомойни. Самая тут стирка к празднику, а она вот ни гроша. Внучки сидят, поджамшись, как таракашки в уголочке, или в окошко смотрят, как елки везут-несут, поросят гусей волочат, им из подвальчика-то видно, корочки грызут, на дворик выйти не в чем, оборвались. Спасибо, еще сапожник кашей их всех накормил. Пьяный соберет всю шестерку, своих не различает, сунет по ложке, волокет кашей чугунок. Вы, говорит, тоже люди, ешьте. Бабка помрет, я за себя вас возьму, каши хватит. Ну, поедят, опять тихонько в уголок, как тараканчики. Нужда-то забивает, и страшно, бабушка-то помирает. Я как ту историю знал, с тех пор, как Рождество, в сочельник тревогу бью. Дворников призываю со всех домов приказ, который в нужде всем по десятку поленьев и по десятку яиц, и квартирной платы не тревожить, если без работы, до получки. Все мои планы расстроились. Думал на приют и кое-что ставить. А теперь без рогов корова. Ну, хорошо-с. Сапожник ее опять перцовкой поднял. Святки проходят. Смотрит. Подымается старушка. Аж ее соборовать хотели. Выжила. Да не могу я помереть до сроку. Внучки на ноги не стали. А про билет все помнит. Тот мутил наборщик от них съехал. А сапожник уж не касается. Понимает, что теперь тревожить не годится. Она как ребятенок малый стала. Тогда, говорит, новыми обоями оклеим и везде побелим. Ладно, говорят, побелим. А ты мне тогда всем полсапожки пошей, а мне на мерлушки. А то ноги на мойке застывают, а сверху валенки надену. Ладно, только выигрывай. Должен вам сказать, это в моем доме было. И я уж это после все разузнал. Сапожник ко мне ввалился пьяный, орал. «Мы твой дом купим, старушка моя 200 тысяч на билет выиграет». Ну, Новый год прошел. Старушка еще 2 дня до крещенского сочельника снялась и на Кузнецкий. Приходит, опять к тому при хохолочке, да не нашла. В другое отделение перевели. К беленькому одному подходит с золотым хохолочком, как петушок, лист ему сует. Ты их ж погляди, не выиграл ли чего, не послал ли Господь мне счастья. Тот как взглянул, да как на нее зыкнет. Да ты что, в своем уме? Как так? Шум подняла. Вы, плачет, хотите укрыться. Мне теперь обязательно выйти должен. Да я и сон такой видала. Уж у ней, понимаете, в голове образовалась картина. Обманываете бедного человека. 3-й год все смеетесь. Не отстает. Швейцара пригласили. Уведите. Не желает. Ее просят честью. Полтинник на извозчика дают. Да нет мне ваших полтинников-то не надо. Мне выигрыш пожертвуйте. Народ, день-то горячий, толпа. Сам директор в мягких сапожках подкатился. Дайте ей 3 рубля и занимайтесь делом. Ну, скандал. С хохолочком тот прибежал, объясняет, что сумасшедшая. Ей грозно. Уходите, городовой возьмет. У вас билет фальшивый. Да сами вы фальшивы, кричит. Зачем 3 года измывались над бедным человеком? Как я к внучкам-то теперь? 2 года дышала, Господь пошлет. Скандал, плачет, а ее подруги, драма. Вдруг-с, такой инцидент. Стоял человек, прекрасно одетый, в харьковой шубе, в бобрах, ну, как бы с меня ростом выше всех головой. Заинтересовался сам этой драмой-то, объяснение спросил. К нему все с уважением объясняют, какая пикантная история. Расспросил старушку. «Покажите билет». Показывают, смеются. Вскинул пенсне, лоб сморщил. Из-за стеклышек на старушку смотрит, похмурился. А старушка плетет и внучки, и портомойни, и белить надо, и всем бедным посулилась, всю свою мечту расшевелила. Вот он и спрашивает, сурово так. «И ты, бабушка, так и веришь, что должна выиграть?» «Должна, батюшка. Кому ж тогда и выиграть-то? Господь-то справедлив, они не проникают, по-своему желают, укрывают правду». Взял он тот билет, щелкнул по нем пенснем. «А ведь твоя правда, бабушка, выиграл твой билет». Так все и устремились. А надо вам сказать, что был он крупный оптовик, торговец и вкладчик в той конторе. И вот что замечательно чудесно. Как раз в то утро и узнал в банке, что выиграл 75 тысяч. А эти деньги ему хоть и не лишние были, а вроде как бы и 11-й палец. Выиграл твой билет. Старушка на него крестится, слова забыла, а он им все их цифры-то и опрокинул. Разузнал досконально все, растеребил старушку, вынул чековую книжку, чирк, выиграл ее билет. 40 тысяч. Вот, занесите на ее текущий счет вкладом на срок, выдайте ей проценты за полгода. Так и ахнули. А билет свой бери и храни. Он у тебя чудесный, верный. С таким билетом не пропадешь. Старушку под руки, в санки к нему внесли, деньги ей в пакетик, он ее до места и доставил самолично. Вечером приказчика прислал почтенного, тот им и навел порядок, всем счастье вышло, и побелели, и квартирку расширили. Старушка к Пасхе отмаялась, похоронили честью, а внучки-то при попечителе остались. Как теперь, не знаю-с. Вот какой случай вышел. Билет-то верный оказался, хоть и началось с обмана, а верой покрыла. Вот все и думаю. Надеяться? На что? На тех, что с хохолочками? Или на что? Вот на это-с, на правду, без которой никакой жизни не бывать. Скажи горе, двинься и вернись в море, и вернется. При великой, конечно, вере. Я так и мемуары начинаю от Соломона Премудрого. На пути правды — жизнь, и на стезе ее нет смерти.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.